нечастая, прямо скажем, у нас радость. Начинаем новый маймер. Шабас паршас товый, рейш самых вов. И маймер. Начальные слова маймера – это самое начало недельной главы китовый. Вегои китовы лорес, ашаравай лекеха нойсен лихоны халовы риштовы, и шафто бог. И будет, когда войдешь ты в землю, которую Бог всесильный твой дает тебе уделом, и унаследуешь ее, и поселишься в ней. Вецорили говен демитхила, оймер нойсен лихон нахало, дегайну матона, вахарках оймер вириштоши гииируша. Значит, ну, стих, в общем, понятно, что нуждается в каком-то объяснении, тут много чего сказано. Можно усмотреть в этом какую-то избыточность, при этом ясно, что каждое слово этого пасука играет какую-то роль. То есть, зачем каждое слово нужно, можно порассуждать. Рэба указывает для начала на очевидное вроде противоречие в этом стихе. С одной стороны, Всевышний говорит, когда войдешь ты в землю, речь, естественно, о земле Израиля, когда войдешь ты в землю, которую Бог всесильный твой, нойсен легко нахало, дает тебе наследие. Нойсен это матона, дает, когда кто-то кому-то что-то дает, то это подразумевает дар. Собственно, слово матона, подарок, однокоренное слово, то есть образовано от слова нойсен, от слова давать. Нойсен лихон хао дает тебе в наследие, дает тебе уделом, простите, дает тебе уделом, это означает, что земля Израиля, она является подарком. С другой стороны, прямо следующим словом Писание высказывает какую-то другую позицию. Говорит, вири что в Ишавте Бог, что ты должен с этой землей сделать, которую тебе дают подарком, которую всесильный тебе дает подарком, ты ее должен унаследовать. Ну, унаследовать, значит, она наследие. Значит, она не подарок, а наследство. Тем, кто давно с нами учится, в общем, этот разговор, наверное, памятен, знаком. Вот эти методы перехода собственности из рук в руки, изменения статуса собственности, принадлежности собственности, они крайне различны и принципиальны, как в плане материальном отличается регламент передачи в дар от наследования, скажем. И они там отличаются, оба они отличаются от заработка, когда человек зарабатывает средства, скажем. То есть он может получить нечто в подарок, это один вариант. Он может что-то унаследовать, это совершенно другой вариант. Он может заработать, он может украсть. Ну вот, совершенно разные, по-разному он может приобрести одну и ту же собственность. И точно так же на духовном уровне, когда мы говорим о наследовании земли Израиля, то это очевидно что-то другое, нежели получение земли Израиля в подарок. Еврейский народ получает в подарок или он ее наследует. Велихиура харишина нитна в матона мавинина ируша худа. И на первый взгляд, после того, как сказано о том, что земля передается евреям в дар, то при чем здесь наследование? То есть, ну, это примерно как если бы человек получал в наследство от какого-то из близких родственников, там, получал в наследство некое имущество, и, знаешь, а пускай это будет еще и подарком. То есть, если это наследство, то это не подарок, если это подарок, то это не наследство. Велиховин зе цоль, ну, вернее, здесь, наверное, будем точнее, здесь Рэба отмечает именно неактуальность наследования после того, как это уже подарок. Возможно, это будет играть свою роль. Улиховин зе цоль ли агдим, ше машин избар лил бы инин пхина севит наиман, вевит пошут. И для того, чтобы заняться ответом на поставленный вопрос, для этого необходимо предварить в начале тем, что объяснялось, естественно, выше, в предыдущем маймере. А предыдущий маймер занимался рабом 1 и рабом 2. Эта тема, ну, все равно эта тема, она не может закончиться моментально. В каком-то смысле понимаю, что как вот эта терминология меня замучила. То есть, с одной стороны, говорить «эвит пошут», «эвит наиман», если мы уж ведем занятия на русском языке, неприятно, а раб один, раб два звучит по-дурацки, как брат один, брат два. Ну, не знаю, что делать, вот будем мучиться. Так вот, для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить то, что мы говорили выше, о рабе один и рабе два, о простом рабе и непростом. Шиеш исен майла беевит пошут. И основная идея, основной вывод предыдущего маймера заключался в том, что при всей красоте служения, скажем, при всей вроде бы такой презентабельности высокой, служение раба 2, вот того раба, который получает наслаждение от служения, который соединяется, устремлен всеми своими помыслами, всем, что у него есть, устремлен к господину, с любовью и привязанностью, при всем при том, его служение уступает служению раба один. У раба один есть преимущество. Шигуинина, войда, в чем его преимущество основное? В том, что именно его служение, оно таки да, называется служением, в отличие от служения раба два, которое служением-то называется, конечно, но может ли оно так называться, в этом вопрос. Вегайну давка беомил веегия, а почему у раба именно деятельность раба один обозначается, описывается словом, термином служения, а Всевышнему нужно от еврея именно служение, потому что оно проходит через изнурительный, мучительный труд, шезеу битуль веаноха сацмусей, в который сопряжен с полным отрицанием собственного существования, отставлением себя в сторону, с полным подчинением. Шабазем и хадыш довар, чем раб, именно раб один, будучи сомкнут с материальностью, гораздо плотнее, чем раб два, он осуществляет великий хидуш, то есть он создает нечто новое, он создает что-то принципиально новое, чего не было. Помните пример там с говорящей птицей. Довар, Мехадыш Довар, Шешаей, Шваатейва, Ахумри, Мизбатль, Мамашхулы. То есть он заставляет своим служением ейш, вот это вот мирское, автономное, ощущающее себя самостоятельным от Бога, природное, грубо материальное, подчиниться полностью, подчиниться в буквальном смысле полностью, утратить свою вот автономию по отношению ко Всевышнему. Валидейзе, магия, лимайла, гарби, бэмбэй, нарой, мипхина, сэвит, нейман, худу. И благодаря этому раб один, он достигает в результате ступени несопоставимо более высокой, нежели раб два в конце прошлого. Ну, в принципе, это материал предыдущих двух уроков, потому что именно вот на предыдущих двух уроках мы долго прожевываемое на предшествии, вот в прошлом маймере в целом, мы как-то подытоживали и облекали в такую лаконичную форму. Так вот, ну, можно переслушать эти два урока, в принципе, какие-то вот основные, может быть, даже предыдущий урок только. Ну, так или иначе, и на предыдущем уроке в самом конце мы высказали, собственно, напрямую то, к какому же превосходству, какой же вот этой вот несопоставимо возвышенной ступени достигает служение простого раба сущности, оно достигает самой сущности божества. Ну и на этом, в данном случае, вступительная часть маймера заканчивается, и начинается средняя часть, в которой мы будем пытаться, очевидно, как всегда, проходя путь каких-то долгих рассуждений на темы, далекие от содержания, от простого смысла, там, стиха, с которого мы начали маймер, и тех сюжетных моментов, которые, по поводу которых у нас был вопрос, мы попытаемся дать в результате ответ на эти вопросы. «Убью раинен гуд, гиней ахр хэта садас ксив, безэс апэхо туйхал лэхэм». Объяснение Рэба предлагает начать, вспомнив сюжет из самого-самого начала Пятикнижия, из недельной главы Брейшис, где рассказывается про грех древопознания, грех, который стал отправной точкой, собственно, вот всей этой драмы, существования, драмы мирского существования. И вспомнить о том, что написано после этого греха. Один из моментов, который появился после этого греха по существу, это «безеас апехо тойхал лехам» – «в поте лица своего будешь есть хлеб», «будешь ты есть хлеб». То есть, ну, там за грехом древопознания последовал целый пучок там распоряжений, связанных с этим грехом и с действий со стороны Всевышнего ответных на этот грех. Вот одно из наказаний, насколько я понимаю, один из моментов, который связан, ну, как наказание, мы с вами неоднократно говорили, что наказание с точки зрения Торы – это не стукнуть обидчика побольнее, чтобы ему тоже было больно, а это метод, путь исправления того изъяна, который был причинен плохим поступком. Ну вот, поскольку это одно из наказаний, один из ответов на грех древопознания, отсюда понятно, что это момент, который очевидно исправляет то, что нарушил грех древопознания. А поскольку грех древопознания это был наиглобальнейший грех, то есть это вот сама идея греха открыта была, обновлена, как раз это был хидуш греха, хидуш неподчинения Всевышнему, это впервые в мироздании вообще произошло вот нечто такое. Впервые мироздание проявило себя как противостоящее божественной воле в какой-то форме. И вот это грех, который положил начало всем последующим грехам, в каком-то плане совмещающийся в себе, несущий в себе вот этот вот заряд всех грехов. Понятно, что с другой стороны этот грех был совершенно необходим. Совершенно, как объясняется нам во множестве мест, в частности во внутренней Торе, что грех древопознания он был совершенно не случайен, вплоть до того, что Коше алил неодом тяжек поклеп на сыновей человека, Всевышний в общем создал ситуацию, в которой да, этот грех осуществился через свободу выбора первого человека, но в определенном смысле можно сказать, что Адам не мог не совершить этого греха. То есть Всевышний сформировал ситуацию таким образом, чтобы этот грех произошел обязательно. А почему? Зачем это? Есть мидраш, в котором Всевышний извиняется перед Адамом и говорит, что вот так получилось, так пришлось сделать, но в результате ты сам увидишь, что из этого воспоследует. Дело в том, что этот грех, он должен был запустить эту доску подкидную, да, дать возможность падения, создать падение, из которого в результате, через многие годы, через долгий срок, как мы видим теперь, должно произойти поднятие, которое иначе, поднятие такого качества, которое иначе, чем через падение, произойти не может. Вот Адам совершил это падение, с Адамом произошло это падение, и в результате оно должно привести к поднятию будущего освобождения. Отсюда понятно, что исправление греха золотого тельца, греха древопознания, золотой телец, тоже, кстати говоря, из того же пучка грехов глобальных, исправление греха древопознания, оно связано с реализацией вот глобальной задачи, с которой мир был сотворен. И, ну, отсюда ясно, что ответ на этот грех, который несет в себе исправление этого греха, он играет очень какую-то значимую роль. То есть, говорит Ребе, это был такой пассаж от меня лично. Надеюсь, что он был на пользу. А как Ребе развивает эту мысль? Значит, после греха древопознания было сказано, в поте лица своего будешь есть хлеб. А о чем это? О том, что появилась необходимость обрабатывать землю, работать с землей, с какой целью? Для того, чтобы исправить землю от килкуло, от той, дословно, поломки, от того, что в ней было испорчено, грехом древопознания. То есть появилась необходимость работать с миром таким образом, чтобы исправить то, что грех древосознания, древопознания произвел в мире, то, как он его испортил. А что, собственно говоря, в чем заключалась вот эта вот порча, то есть что грех древосознания натворил. Бетаарувый сро, то есть исправить то, что то смешение добра и зла, которое было произведено этим грехом. То есть зло проникло в мир и смешалось с добром. И благодаря служению человека по пахоте, севу и так далее. На прошлом уроке как раз, по-моему, вспоминали еще раз соответствие, упоминали соответствие работ, которые приводят к появлению хлеба, которые составляют, наверное, основное число запрещенных в субботу действий. То есть будничных работ, начиная от пахоты и заканчивая выпечкой хлеба, собственно, соответствие им общей работе, такой глобальной работе с мирозданием. Так вот эта вот работа по пахоте севу, на что она направлена? Итакин ливар ратоев мингора, она направлена на то, чтобы исправить смешение зла с добром, добро вытащить из-за зла, извлечь из-за зла, та самая работа переборки. Адши йойцы лехам тойвлы мозн худу. Таким образом, чтобы в результате получился добрый хлеб, годный в пищу. Ва войда зэйс бо... Ну, понятно, о чем, в общем, идет речь. Тут же нам в помощь также недавно проговоренная идея о мире Тойу, искры мира Тойу, которые пали в мироздание, вот падение, разбитие сосудов, по существу это по прообразу, то есть, вернее, выражением события разбития сосудов в Торе является грех древопознания. Разбитие сосудов, искры святости, искры, высочайшие искры божественного мира Тойу пали в материальности и таким образом углубились в нее, что оказались скрыты, спрятаны, замурованы внутри клипы. Некоторые еще, по счастью, в клипос Нойга, в светящейся клипе, с которой работа ведется за счет использования материальности во благо, за счет обращения разрешенных действий, скажем, в пользу служения, а некоторые упали даже вплоть до трех нечистых клипес, заглубились в такое уже натуральное зло, откуда извлечение этих искр происходит либо за счет шувы, либо за счет того, что человек, падая, он получает доступ к этим искрам, и потом, возвращаясь ко Всевышнему после падения, он эти искры вытаскивает с собой. Либо уже после наступления освобождения Всевышний сам, как известно, в соответствии с известным свидетельством, делает шхиту Ецер Гора, вот, дорабатывает эти вот искры, к которым у нас доступа не было, он реализует уже самостоятельно со стороны верха. Так вот, «Ваавойда зоис боул и одам бейги рабы ваатсума». И вот эта работа по сортировке мироздания, по реализации пропавших в ней, замурованных в ней искр, она происходит благодаря изнурительному труду, то есть это нелегкая работа, ваатсума, и объемная работа. Лика хомер безэс апехо тойхал лехам. По этой причине Всевышний он обращает внимание человека, первого человека, на то, что вот в поте лица своего будешь ты есть хлеб. То есть вот эта работа по выращиванию хлеба, которая вся сопряжена вот с исправлением, вначале там пахота, с исправления земли. Потом, значит, эти вот хлебные зерна сгнивают в земле, вытаскивают из земли полезные соки, там, то, что им необходимо для того, чтобы вырасти. Тоже там, выделение, полезные составляющие. Потом растут эти колосья дают зерна, зерна надо отделить от плевел. Ну и так далее. То есть это вот все метафора работы с землей, работы с зерном, работы по переборке. Так вот, Всевышний обращает внимание человека, что теперь в поте лица своего ты будешь есть хлеб, потому что твоя деятельность в мире, она будет нуждаться в приложении тобой значительных усилий. Будешь потеть от этого. Шизоу гамкин миаклолыши нискалыши йойхал лахми безе сапой. То есть, это одно из проклятий, которым был человек подвергнут в связи с грехом древопознания, что он будет есть свой хлеб в поту лица своего, в поте лица своего. «К мой газея боодам шиёйца метой квейдуса гаоил бейёйсер худун». Это, ну, что значит «в поту»? Метафора, в общем, нам достаточно понятна. Ну, здесь Рэбе её сближает с другой метафорой о ерме «Царство небес». То есть, это такой пот, который выступает на лице от тяжкой работы в ерме. «Велихиура цорих льовин ма зой клола льодам, алой кол маш явы додам адмосы, йойсар митикуни муверурим шило, вады емоций бом изойный, у михаясы гарби йойсар». К Моише Косов, ойвит адмосей избалехам, кидей свиел рейв хулу. И необходимо, на первый взгляд, необходимо понять, что это за проклятие человеку. Ведь человек, когда он обрабатывает землю, то есть, ну вот, он ее исправляет, он занимается с ней переборкой, то он в ней в обязательном порядке, ну, находит, в результате он как-то он кормится. И оживляет она его, обработанная земля, она дает ему питание, дает ему жизненность. Чем больше она обработана, если я правильно понял этот оборот, тем в большей степени. И, как написано, трудящийся над землей, он насытится хлебом. По сытостью, большой сытостью. Короче говоря, земля дает хорошее пропитание. «Шигам зенный марбе бетойра агдума». И то же самое написано в первичной Торе. «Декшемши неймар безея сапеху хулу, как неймар ойвит адмосы избалохем». То есть, точно так же, как в прообразе Торы, как бы, содержится вот это вот «в поту лица своего будешь есть свой хлеб», точно так же там содержится и вот этот пасух насчет того, что работающий над землей, он как следует может насытиться. То есть, работа над землей, это с точки зрения Торы, это такая выгодная работа, которая дает гарантированное пропитание. «Вехол шиявит вейга бо бейойсер тие бо аброха ейсер худу». То есть, ну да, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, но при этом это благодарная работа, как бы, если я правильно понимаю направление мысли. Это благодарная работа, и чем больше, чем в большем поту ты будешь, пока ты будешь, значит, обрабатывать почву, тем лучше ты насытишься. Чем больше ты усилий вложишь в изменение земли и вот в эту работу, тем больше будет результат. И идея в том, да, иниану роем бегу финина шефа де парноса штей мадрейгас. Мы видим, ну, то есть, понятно, да, что предыдущее это, ну, должно, насколько я понимаю, вызвать некоторое удивление. То есть, если это проклятие, то не очень понятно, как это, то есть, Всевышний проклял человека тем, что он будет в поте лица своего есть хлеб. То есть, ему придется изнурительно трудиться. Но у этого изнурительно трудиться, у него есть другая сторона, и крайне позитивная. Ну да, он там поработает, попотеет, но зато будет потом сыт и пьяный, и там и нос в табаке. То есть, так вот, для того, и вот, продолжает Рэбе, мы видим, что в самой вот этой идее получения пропитания шефа апарноса есть две ступени, штеймадрегис. Алиф, первая ступень. А шефа веброха элейкис, шегойлых вейорит милимайла лимату бейойшер. Один вариант пропитания, который происходит за счет привлечения божественного пролития, божественного благословения сверху вниз, напрямую. Шезеу бекафе хасодим, дуор йошер. Которые описываются как, которые, ну, знакомые нам терминологии, описываются как пролитие хеседа, как реализация хеседа, это направление хеседа. Помните, недавно где-то мы, по-моему, на утреннем хасидусе говорили о правой и левой стороне, правой, левой и средней стороне. Правая, левая сторона. Правая сторона – распространение, раскрытие, доброта, оправдание. Вот это проявление, это направление правой стороны, такое пролитие свыше, оно также называется прямым светом. Прямым, в отличие от отраженного. Сейчас об отраженном, естественно, поведем речь тоже. Это прямой свет. Об этом сказано. Шаавая зонум фарнес бетувая агодель. Об этом мы, в частности, в Бирхзамозен, после трапезной молитвы, мы говорим, что вот Бог, Он кормит и питает, дает пропитание по благу своему великому, бехену вехесед, по милости и доброте своей, лихола бруим, ну, то есть, практически это пересказ первого благословения после трапезной молитвы, как Рэбби завершает, всем творением, к Мойше веймер бирхасазон, как мы говорим вот этом, бирхасазон, это и есть первое благословение после трапезной молитвы. Азон эзэйлэм кулэй бетувэй бехэн бехэсду рахмим. Цитата из этого благословения. Шезеу пхина сахасодим атойвим веацмиим. Это, значит, хасодим, добрые хасодим. Почему добрые хасодим? Звучит по-дурацки, потому что мы хесед переводим как доброту. Добрые хасодим, а какие бывают злые еще хасодим? Хасодим бывают разные, надо сказать. Помните наши разговоры о счете Амера? Взаимовключение сфирой, хесед в гвуре, гвура в хеседе. Хесед может одеваться в разные формы. Доброта может быть в том числе суровой добротой. Доброта, скажем, учителя, который понимает, что если он распустит ученика, то ученик вырастет не весть кем, и он поэтому его наказывает, тоже доброта. Но вот в данном случае мы сейчас речь ведем о хасодим тойвим, вот об этой вот, добрых хасодим, веацмием и сущностных хасодим мы ведем речь. Шегойлых томит милимайла лимату бихол йоим ваеим, то есть это пролитие свыше божественности, которая происходит, божественного благословения, которое происходит постоянно, ежедневно. Вегу кефи маши никцев броша шона лиес шефу упарноса боэйлам. И это пролитие, это реализация того, что в роша шона было постановлено свыше, выдать творению в качестве пропитания. Ну, известная, наверное, известная идея, часто обсуждающаяся во время осенних праздников, в особенности во время Рош ха-Шона, что в день Рош ха-Шона, собственно, когда вершится великий суд над мирозданием, на самом деле суд этот вершится не только в Рош ха-Шона, а вершится и дальше, но вот обычно эта тема обсуждается с началом этого суда, именно в Рош ха-Шона, когда мироздание заново принимает Всевышнего в качестве короля над собой, над творением. И вот тогда решается, собственно, как, сколько, почему Рош ха-Шон называется, в частности, Роиш ха-Шона, главой года, потому что как глава управляет органами тела, каждой деталькой тела, также и Роиш ха-Шона управляет каждым последующим днем года. И вот в Рош ха-Шона принимается свыше решение, в зависимости от того, как поэтому так сильно влияет поведение человека в Рош ха-Шона и там в последующие дни, скажем, 10 дней чувы, на то, чего будет с ним происходить дальше. Потому что в Рош ха-Шона свыше, высший суд, он принимает там решение, что человеку суждено на протяжении последующего года. Ну вот, в частности, что ему суждено с точки зрения пропитания, что там с ним будет происходить. Будет он голодать или будет сыт, и в какой форме он будет получать пропитание и так далее. И, как объясняется в другом месте, в частности, в Кунтус Умайян, всем известным, вот это пропитание, расчет этого пропитания в Рош ха-Шана, это некий потолок. То есть, можно снизить эту планку, можно добиться того, чтобы Всевышний пересмотрел, чтобы это пропитание, оно не достигло низа, не реализовалось полностью. Но там принимается решение о выделении средств как бы, на пропитание. Да? То есть, мироздание может получить вот столько-то. Так вот, пролитие этого столько-то в мироздание, оно представляет собой раскрытие стороны хеседа, вот это вот добрый хесед, благословение, которое поступает в мир сверху вниз постоянно, неизбежно, как бы. Бойлам вегубхина сакиц, так, фарноса бойлам, вегубхина сакицво бихлу алклоу зашона, и это... идея вот этой, тут принципиально, разумеется, является, принципиальным является то, что это ограниченное пролитие, да? То есть, то, что решено было выдать миру, это определенное ограничение. Вот столько, а не больше. Там, ну, если все будет хорошо, то и не меньше, но и не больше. То есть, это выделенность на совокупность года, вахарках бехол йоим вайоим, потом... Ну, вот тоже, очевидно, знакомые рассуждения, потому что Кундрас Умайян все-таки все много-мало учили. Есть решение, которое принимается по поводу совокупности года, по поводу совокупности месяцев, как это распределяется по месяцам, в месяцах, как это распределяется там, по неделям, скажем, так и как, и вплоть до того, как это распределяется по каждому из дней года. Омру Рабисейну Юдбейшоис Гави Айоим Хулю. Как сказали мудрецы, 12 часов это день и так далее. Гимл Шоис Шниис Йойшев Визона Заилом. И три вторых часа, значит, ну, если 12 часов день, то там 4 раза по 3 часа, нетрудно догадаться. Так вот, вторая тройка часов, Всевышний сидит, Йойшев везон эзаилам хулу, он сидит и кормит мир. Везон михэсет кель кола еим хулу. И это происходит из того, о чем говорится в Писании. Хэсет кель кола еим. Доброта Бога весь день. В нимшах мирой шашона и привлекается вот эта линия из рой шашона в конечном итоге, исходно, не в конечном итоге, наоборот, а исходно. Да, в нимшах шефа клолис ламезенейсов шелёдом, потому что тогда привлекается вот общее пролитие, пропитание человека, кола шона на весь год, мисхалыка хэсэда клоли льёмим худы, и потом она делится там по дням. Уве эйфен шефа азейс... Эйнам црихима войдовы егия бы ойльвы шибут парноса. И вот по поводу, что нас здесь должно взволновать, что нас здесь должно заинтересовать, вернее. Что вот эта сторона пропитания мира, она не нуждается в работе, изнурительном труде, в прягании в ярмо, каторжных колодок, значит, шибут парноса, то есть вот такого, значит, как называется... Ну вот, самоподчинение себя пропитанию, вот, ухождению в эту работу по добыче пропитания. Кинимших лоя шефам или майло бифхинас йойшер хулю. А это вот оно поставляется сверху. Это вот как птичка божья не знает ни заботы, ни труда. То есть птичка ничего не делает. И в то же время сыта бывает. Почему? А Всевышний ей дает пропитание, но она всегда там найдет себе червячка, там, ну, как-то так она устроена, эта птичка, что она, правда, смертность у этих птичек, как я понимаю, невероятная, но тем не менее, вот птичка живет, она там где-то пролетела, червячка там съела, кто-то корочку уронил там на асфальт, она тоже поклевала, ну и все, и она не думает о том, что там завтра будет. Сбережений не делает, не занимается изнурительным трудом по добыче пропитания. Она Вот как-то за нее это происходит. Вот эта сторона пропитания, то есть этот хесед, который спускается вниз, ну да, человек может, если я правильно понимаю, человек может своим поведением закрыть этот канал, закупорить, или, по крайней мере, не дать этому каналу достичь вот, материальности, достичь того хлеба, который можно откусить, проживать и насытить им действительно свое материальное тело. Но в общей ситуации, наверное, надо так и говориться, но рабе не оговориться, может, и не надо, человек, когда он живет приличной, нормальной еврейской жизнью, и в Рош-а-Шона ему таки да за какие-то его там заслуги и так далее, был выделен на него определенный бюджет, этот бюджет он поступает в его пользу, выделяется вне зависимости от его труда, то есть ему ничего не надо делать для того, чтобы его получить, строго говоря. Надо только вот, наклониться червячка, там, значит, вот нам червячков нельзя. То есть это то, что дается напрямую свыше. Убивады и цори гамкин ласыг массовый матн ласыс келли шефа эликис. То есть он, безусловно, должен сделать сосуд. То есть, ну вот птичка, она тоже не насытилась бы, если бы она летала бы и, увидев червячка, говорила бы себе: ну а что я буду за этим червячком садиться на землю и его съедать? Пускай Всевышний как-то обеспечит мне сытость каким-нибудь другим образом. То есть надо что-то пальцем о палец ударить, надо, собственно, получить эту парносу на языке внутренней Торы. Это называется создание сосуда для пропитания. То есть, помните, как в том анекдоте, когда обезнадеженный человек, который вот всю жизнь молился Всевышнему, что о том, чтобы выиграть лотерею, он умирает на смертном одре уже в ужасном горе и гневе, он взывает к небесам и кричит туда, значит, вот в облака, между облаками, в просвет между облаками кричит: ну Всевышний, ну неужели тебе было так трудно? Я всю жизнь молил тебя о том, чтобы выиграть лотерею. И оттуда, из-за облаков, в тот же просвет, звучит громовой голос: ну, Хаим, ну, ты бы хоть купил хоть один лотерейный билет. Ну, то есть, вот, можно умолять о том, чтобы выиграть лотерею, но при этом надо не забыть купить лотерейный билет. Вот это такой дидактический анекдот по поводу создания сосуда для пропитания. Можно практически ничего не делать, за исключением для того, чтобы получать пропитание вот такого толка, получать пролитие такого толка, за исключением создания сосуда. Сосуд надо сделать, то есть что-то надо сделать, чтобы пропитание смогло найти какой-то вот такой вот материальную зацепку, куда ему воплотиться. То есть, бывают чудеса, конечно, бывает, когда проходит золотой дождь, золотые, главное, оказаться где-то под надежной крышей, но вот в этот момент, когда золотые монеты сыпятся с небес, и ты просто набираешь их там в полиэтиленовые мешки из гипермаркета «Лента» и несешь домой, ну и дальше живешь припеваючи всю жизнь. Но Всевышнему хочется, чтобы, и в этом есть, кстати говоря, великий пафос, связанный с работой еврея как раз в мире, чтобы его пролитие свыше, оно одевалось в материальное одеяние. Вот для этих материальных одеяний надо эти материальные одеяния создать. То есть, говорит здесь Ребе, еврей для того, чтобы получить это пропитание, он должен заниматься массовым матом, должен заниматься каким-то там бизнесом, значит, как-то шевелиться. Для того, чтобы сделать сосуд, кли лишефа эликис, кли для этого пролития. К мышикосу бирахуава эликеха бихола шерта асэ хулу. Как говорится в Писании, благословит тебя, вот один из стихов, который тоже вроде этого анекдота, Лигабдель, описывает эту ситуацию очень, очень доходчиво и ясно. «Благословит тебя Бог Всесильный твой во все, что будешь делать». Толкование, в общем, напрашивается. «Тебя Всевышний готов благословить, он тебя обязательно благословит». Но куда он тебя благословит? каким образом он тебя благословит? Во все, что ты будешь делать. То есть ты должен что-то сделать, и вот туда тебе будет благословение. Ты купишь лотерейный билет, Всевышний тебя благословит в этот лотерейный билет, и он выиграет. Или ты затеешь какой-то стартап, и Всевышний тебя в него благословит, и ты заработаешь на нем кучу денег. Но вот это что-то, оно должно существовать. Понятно, что это, ну, на мой взгляд, это сейчас пока скобки идут, да, то есть это такие оговорки. То есть это канал незатыкаемый, непрекращающийся, канал, по которому благословение божественное постоянно вовлекается в этот мир, вот оно готово тебя кормить все время, не нуждается ни в каком труде, в скобках, за исключением создания сосуда, но это, собственно, и не труд, это не изнурение, не каторга. А в Олейне цурих авойдове и геколках, но работы и вот изнурительного, мучительного труда какого-то, вот действительно, там, до кровавых мозолей на шее от этого ерма, это здесь в этом потребности нет. Кеним шахлой ашефа бюхинас йойшер дехасодим хули, потому что пропитание дается человеку вот в этом режиме образом прямого света со стороны хасодим, божественных хасодим, они сами готовы, ну, как хесед, знаете, как человек, который очень вовлечен в благотворительность, то он, если он кого-то не облаготворил с утра, то он себя потом весь день плохо чувствует. Вот со стороны хасодим сами хотят дать, сами хотят насытить. Вот, и есть у них в распоряжении вот этот бюджет годовой, да, и он обязан попасть к человеку, к адресату. То есть есть намерение, нацеленность на это. Ахинколзе ареомру, но при всем при том сказали, вот это другая сторона вопроса, да? Одам нидан бихол еим, при всем при этом сказали мудрецы, человек судится ежедневно. Это о чем? В Рош ха-Шана выделен бюджет человеку на все время для того, чтобы получить то, что ему предполагается, значит, на него рассчитано по этому бюджету, не надо не предпринимать никаких безумных усилий, надо создать сосуд, все. При этом человек судится каждый день. Да, рав Нахман Бегемора, Рош ха-Шана Тез Зайн, Бехол Эйс, а есть мнение среди мудрецов Талмуда, что не только каждый день, а вообще каждое мгновение, то есть, ну, вот все время, то есть человек подвергается все время, его деятельность подвергается суду. Понятно, что суд – это уже не хесед, это уже не хасодим, это уже другая сторона, это противоположная сторона, сторона гвуры. Увиколре, бихолесу, вихолрега, не зачитал, да? В каждую пору, в каждое мгновение, то есть непрерывно. К моши косовлере гоем тифханену. И, как написано, ежемгновенно проверяет нас. Всевышний имеется в виду. Велиха хоймрим бивирха зоорец веалахилас мозенхулю. И по этой причине в следующем благословении, в послетрапезной молитве, видите, мы занялись плотно послетрапезной молитвы. Почему? Ну, понятно, почему. Потому что она говорит о пропитании в общем плане. Когда мы говорим с вами о еде, то это подразумевает пропитание в общем плане. Ну, на самом деле, в послетрапезной молитве разные совершенно статьи пропитания рассматриваются, упоминаются. Так вот, в благословении Алгорес Валамозейн, второе благословение в послетрапезной, простите, молитвы, там говорится «Алла хилас мозен» за поедание пищи. «Бехол ейму вехол эйс увхол шо». То есть мы благословляем Всевышнего вторым благословением. В первом благословении мы как бы безоговорочно говорим «Азона зейлам кулей бетувей». То есть вот он кормит весь мир в целом, весь мир целиком, каждое творение в нем, по благу своему и так далее. А во втором благословении мы говорим, благословляем Всевышнего за то, что он дает нам пропитание каждый день, каждую пору, каждый час. Похоже, да, на мнение выше. Ежедневный суд. или суд каждую пору, каждое мгновение. Вегайно мадрейга шейни сбе парноса шемисхадыше сбехол эйс вешоу миайнлы ейш. То есть, вот почему Рэбе не оговаривался там, потому что это, видите, тема для отдельного рассуждения. То есть, это речь идет уже о второй ступени в пропитании, которая не настолько стабильна, она не непрерывна, она вот не на него, она затыкаема таки. Та сторона пропитания, которая обновляется каждую пору и каждый час, «миайн ли ейш мамаш», из «нет в да», из «несуществования в существование», то есть... То есть, та сторона выгуали, да, выдавая гидавка, и она осуществляется именно через изнурительный труд. Она достигается через изнурительный труд и вот через пот лица и так далее. То есть, есть сторона пропитания, за которую беспокойства как бы нет, а есть сторона пропитания, которая совершенно не факт, что оно есть, что оно... что оно наготове, то есть может есть, а может нет, как заслужишь. Это вот первое, это все уже там решено про тебя, что это пропитание ты должен получить, если ты там чего-то, очевидно, совсем не напортачишь. Вот это сейчас будем разбираться, потому что сейчас для меня стало менее очевидным уже положение вещей. Окей. Вайнин гуды гины едуа, девирхаза зон, тикен мой. Да, так, то есть таким образом получается, что в парносе есть два разных момента. Вот такая непрекращающаяся парноса со стороны хасодим, незатыкаемая, непрерывная. Постоянное привлечение благословения свыше образом прямого света, и ему соответствует первое благословение в послетрапезной молитве. Когда будете в ближайший раз читать послетрапезную молитву, то ну, просто более осмысленно и читайте текст этого благословения, чтобы иметь в виду, чего там, значит, о чем же там говорится. И другая сторона пропитания, которая, да, и эта сторона не связана с особым трудом. Другая сторона, которая связана, да, с изнурительным трудом, решение о котором, о пропитании вот по этому направлению, по левой стороне, скажем, со стороны гвуры, принимается ежемгновенно, там, ежедневно, ежечасно, ежемгновенно. Это другая совершенно статья, и ей соответствует второе благословение, где говорится о нашей признательности за то, что Всевышний нас кормит каждый час, каждый день, каждый час, каждый день, какие там были выделены, каждый день, каждую пору, каждый час. Вот так. Деги ваиньян, деги наидо. И вот идея заключается в том, что известно, что благословение Бирхасазон, первое благословение после трапезной молитвы, Тикен Мойша, установил Мойша Рабейну, Кшигера Даман. Когда он его установил? Когда начал выпадать ман. В пустыне евреи питались хлебом с небес. Вот этот хлеб с небес, когда он начал выпадать, Моше Рабейну установил данное благословение. Шул лехамин ушамай. Увир хазо орец тикен яишуа. А благословение... Так, понятно, да? То есть, первое благословение – это про хлеб с небес. Небесный хлеб. Между прочим, ну, наверное, кому-то это известно, кому неизвестно, может, вы таки будете смеяться. В пустыне... При поедании мана евреи произносили благословение «Амой целехам минашумаем», выводящий хлеб из небес. Как мы произносим с вами благословение «Амой целехам минаорец» перед тем, как есть хлеб. Также они говорили «Амой целехам минашумаем». Так вот, первое благословение по поводу небесного хлеба установил Моше Рабейну. Ага. Второе благословение установил Яишуа бен Нун. И оно называется... наверное, обратили внимание выше еще, на предыдущей странице, оно называется «Бирхазуорец» – «Благословение земли». И, ну, заканчивается оно. «Алго орец вала мазейн». «За землю», мы благословляем Всевышнего, «за землю и пропитание». «Его установил я Иешуа, кшенихнусу лоорец шенивсе каман». Когда он его установил? Когда евреи вошли в землю Израиля, и ман выпадать перестал. Что это за благословение? «Ва аброхах яля лехам шемину орец». Это благословение по поводу хлеба, который из земли. «Делехам минашумаем гумаши герет милимайло лимато бли омел веегия». Что такое хлеб из небес? Это ман, который выпадал свыше, без какого бы то ни было труда. «Ведь мой аман шиерет милимайло хулю». «Велой гоя бой псойло склол», в котором не было ничего излишнего совершенно, в нем не было никакого псойлос, что называется, да, то есть никакой, ничего, что не усваивалось бы организмом. Помните, там даже на определенном этапе это привело к проблемам, потому что евреи то есть, там высказали претензию по поводу мана, что это вот такая странная пища, после которой они не ходят в туалет, и вот непонятно, чего там дальше будет, потом их разорвет, что ли. Так вот, это хлеб, в котором не было ничего, что не усваивалось бы организмом, то есть негодного для организма вовсе, шеникра лехам аклойкель, в связи с чем ман назывался лехам аклойкель, от слова каль, шигу гой, шилой гоя бой шум тарувес ро, то есть в нем не было никакой примеси зла. Кигоя мивурр бетахлис бефина заберур милимайло. Он был, то есть он был перебран, ключевое слово, как работа переборки. Он был абсолютно отделен от зла. Он был перебран уже свыше. Велахен эйни цорих лазе авойда веегия. И по этой причине для его добывание, скажем, нет необходимости ни в какой изнурительной работе. Дехолинин авойдовеегия гуммипнея торуис ро, потому что вся необходимость работы, как мы сказали в самом начале маймера, да, вся необходимость изнурительного труда, вот этого труда, по поводу которого надо потеть лицом, в поте лица своего, она связана с тем, что добро смешалось со злом. Шаавейдеги, то есть причиной необходимости изнурительного труда является то, что зло содержится в предмете работы, скажем, да. Шаавейдеги ливар эзаро, потому что тогда появляется необходимость разделения вот этого отсеивания, того, что мы называем переборкой. Вааман мяхар шилой гой будет арвусро аман, в котором никакой примеси зла не было, мимейла бомилимайла блишум тойрых вейгия клолхулю, он естественным образом приходил свыше без всякого труда, без всякой необходимости что-то для его получения делать. Ну, кстати говоря, можно вспомнить, что сосуд таки для его получения надо было создавать, то есть надо было человеку для того, чтобы получить ман, выйти на улицу и вот его собрать, выпавший этот ман. Вот это минимальное усилие, очевидно, являлось сосудом для его получения. Ну, сейчас по времени мы уже дальше вряд ли будем продолжать, хотя тему мы останавливаем в самом ее разгаре. Ну вот, значит, будем развивать эти рассуждения на следующем уроке.